Глава 4. Штабс-капитан корпуса особого назначения, командир батальона Небальсин, прислан к вам его превосходительством генерал-майором Марушевским. Иванов VI склонил лысую голову. Весьма польщен, но у нас на флоте принято называть офицеров не по званию, а по имени-отчеству. Виктор Константинович, представился штабс-капитан. Вот и отлично, Виктор Константинович. Прошу садиться. Окажите милость. Что вас привело к нам? Небальсин присел, и с некоторым удивлением, он человек казармы, оглядывал сейчас обстановку салона. Резные панели мореного дуба, роскошный министерский стол командира крейсера под двумя золочеными бра, бархатные портьеры, блеск хрусталя и люстры старинной выделки. И вдруг под койкой что-то зашевелилось отвратно, и выползло оттуда нечто страшное. «Ой!» — воскликнул Небальсин, заметив удава. Иванов VI, вытянув ноги, затолкал Пифона обратно под кровать. «Он у меня сыт», — сказал равнодушно. «Итак, я слушаю». Как и следовало ожидать, штабс-капитан заговорил. О том досадном недоразумении, которое произошло недавно в одном из кабаков Тулона, и мне, но Иванов VI сразу прервал его. «Простите, Виктор Константинович, но мне знакомо ваше лицо. Откуда я знаю вас? Где мог видеть?» Штабс-капитан сидел в кресле, уверенно утопая в кожаной глубине. По облику этого человека было видно, что он будет хорош в любой одежде, и в мундире, и в поддевке, и в смокинге. «Возможно», — улыбнулся Небальсин. «Дело в том, что я офицер запаса гвардии в отставке. До войны же был актером. На любительской сцене?» «Нет», — поморщился Небальсин, будто его оскорбили. «Я был на профессиональной. Играл в Петербурге в театре Комиссаржевской. Конечно же, под псевдонимом. И режиссерствовал на сцене провинциальной. Мое лицо, — добавил он, — должно быть оттого и знакомо вам. Да и фотооткрытки актеров расходились по всей России». «Вот-вот», — кивнул Иванов VI, — «наверное, потому я вас и знаю». «Что ж, очень приятно. Теперь снова в армии?» «Да, знание французского языка, желание повидать большой мир. Участие в общей мировой трагедии», — вдруг заговорил Небальсин казенными словами. «Сейчас вот из форта Мирабо передвигаем части на лагерь Майли под Шалоном. Оттуда на фронт», — досказал за него Иванов VI. «Понятно. Ну, а каково настроение ваших солдат? Не считают ли они, что это авантюра — посылать русских сражаться за французские окопы, когда своя земля трещит под ногами?» Небальсин, как опытный актер, остался невозмутим. «Солдаты — отборные красавцы, молодцы», — ответил он. «Что же касается авантюризма, то, простите, я не могу расценивать это как авантюру. Несут же в России охранную службу Мурманского побережья британские и французские корабли. Война стран согласия требует согласного единения всех сил Антанты. А генерал Марушевский прислал вас ко мне для того, — ответил Небальсин, — чтобы выразить недоумение по поводу того прискорбного столкновения». «Впервые слышу, — сказал Иванов VI. — Не может быть, мне никто не докладывал». «Однако же это так, — настаивал штабс-капитан. «Впрочем, — согласился Каперанг осторожно, — крейсер не стоит на месте. Портов много, а значит, и столкновение возможно. Драться с кем-то ведь надо, дерутся же студенты с полицией». «Генерал Марушевский, — корректно отметил Небальсин, — надеется, что наказанию подвергнутся виновные не только с нашей армейской стороны. А ваши солдаты уже наказаны? У нас дисциплина. И ни один проступок не остается безнаказанным. В условиях республиканской страны, где ни один наш жест не остается незамеченным, иначе быть не может. «Хорошо, Виктор Константинович», — согласился командир Аскольда. «Я разберусь в этом случае. И можете передать его превосходительству, что виновные понесут наказание». Каперанг известил потом Бастраковского. «Роман Иванович, узнать виновных, я думаю, будет нетрудно, ибо солдаты свои визитные карточки матросам тоже оставили. Так поставьте всех, кого морда выдаст, под ружье, часа на 4, с полной выкладкой. В ранце песок или кирпичи. Я надеюсь, что военно-морской атташе в Париже останется нами доволен». Потом, просматривая списки выявленных участников драки, Иванов VI велел Бастраковскому: «А теперь, Роман Иванович, распорядитесь, чтобы по этому списку выдавали каждому, кто будет стоять под ружьем, по 2 чарки водки. Они поймут, что я не осуждаю их за драку». «Но тогда, — возразил старший офицер, — атташе Дмитриев в Париже или, хуже того, граф Игнатьев не будут довольны. Но они же должны понять, что я вынужден поддерживать в матросах боевой дух. Пусть лучше дают волю кулакам, но зато поберегут языки от политики. Вы ведь знаете, сколько неприятностей приносит русскому флоту эта политика». Люди не могли не чувствовать, что в России что-то происходит. И когда накипь гульбы схлынула с них, как вода с гладкой клеенки, они потянулись к живому слову. А где взять-то его, это живое слово? 600 рублей в год отпускало питерское адмиралтейство матросам Аскольда на это живое слово. Деньги для приобретения литературы были в руках корабельного ревизора лейтенанта Корнилова. Куда он их дел? Об этом лучше спросить у тех девочек, которые назывались одинаково, хотя цвет кожи их был различным. За 2 года войны в библиотеке крейсера хоть бы одна новая книжка появилась, а старые зачитали до дырок. Их было в крейсерской библиотеке всего 200. Любой грамотный матрос в полгода проглатывал библиотеку залпом. А потом, конечно, от такой тоски пойдешь в кабак, как миленький. Теперь, на заходе в Тулон, Корнилов как-то извернулся с деньгами и выписал команде «Русское слово», издание патриотическое. Получая же газеты из России, первым делом лейтенант запирался у себя в каюте, брал ножницы для стрижки ногтей и начинал инквизирствовать. Вырезал из газет думские речи. Барон Фитенгоф фон Шель как-то застал его за этим занятием и строго осудил. «Володя, это ты нехорошо придумал. Это нечестно. А зачем нашим матросам читать либеральную болтовню? О том, что на фронте нехватка снарядов, о том, что в министерствах сидят предатели и шпионы, о том, что Распутин. Зачем?» «Дай, — ответил минер, — прочесть матросам хоть эту болтовню. Не имея даже думских речей, матросы начнут искать новые источники сведений из России. И смотри, как бы не потянуло их на нелегальщину. Россия такая страна, из которой ножичками для ногтей правды не вырежешь». «Отстань, баронесса», — сказал Корнилов. Но даже из раскроенных газет чувствовалось, перелом в настроении русского общества обозначился, и сквозь завывание к победе уже пробивались возгласы недовольства войной и властью. Цены на продукты в России, как писали тогда, росли в стремительном крещендо. Внутри страны вспыхивали бунты и забастовки, а в окопах поселилось уныние, от которого еще злобнее грызли солдат фронтовые вши. Как раз недавно для поощрения команды часть матросов отправили в Париж, пусть поглазеют. Но в Париже за каждым не уследишь, куда он пошел, не проверишь. В кабак? Пожалуйста. Пьянство даже поощрялось, как занятие бравое. Но там-то именно в кабачках и случались нечаянные встречи с русскими эмигрантами-революционерами. Русская колония в Париже буквально разодралась из-за матросов-аскольдовцев. Появление матросов с крейсера «Аскольд» послужило причиной серьезных раздоров среди различных политэмигрантских кругов в Париже. Каждой партии хотелось привлечь боевых моряков, еще не тронутых пропагандой, на свою сторону. К сожалению, нельзя определить точно, какая же партия победила в этой борьбе. Крепкие моряцкие головы хорошо выдерживали разливы даровых абсентов, но зато шатались от наплыва программ и зазываний. Иной час нарывались на оборонца, который, восхваляя матросскую доблесть, поднимал бокал. Война до победного конца, за Босфор и Дарданеллы. Он, дурак, не понимал, что эти люди недавно вернулись из-под Дарданелл, и тогда они отворачивались грубо. Ты, видать, куманек, Дарданеллы эти самые, в книжке у себя дома выглядел. А сколько там наших в парусину зашили? Опасались и пораженцы. Многих избили насмерть, люто и зверино, бляхами по кабакам и тавернам. Разве напрасно кровь проливали? Утрися, лярва! Из мусора политических междоусобиц, раздиравших тогда русскую эмиграцию, трудно было извлечь зерно истины. И не всегда умели матросы, надолго оторванные от России, отличить правду притворную от настоящей. Из Парижа они вернулись задумчивые в некотором смятении. Баковый вестник на крейсере теперь вовсю печатал свежие новости и частенько слышалось. А Левка-то что сказал? Левка не так говорит. Надобно у Левки про это дело справиться. Дошло это и до кают-компании. Иванов VI как-то спросил. Роман Иванович, мне стало известно, что на борту крейсера появляется некий Левка. Что вы знаете о нем? Я думаю, — ответил Быстраковский, — что с подобным вопросом лучше обратиться к отцу Антонию. Аскольдовский поп сказал командиру. Левка от церкви отбился и ходит наши службы послушать, молится исправно. Заканчивался ужин в палубе комендоров. Еще не убрали столы, как наказанные за драку похватали винтовки и ранцы с песком поспешили на шкафут. Это наказание было тяжелым не потому, что тяжел сам по себе ранец. Стоять под ружьем матрос имел право только в свободное время. Другие поют и пляшут или дрыхнут, как сурки. А ты стой, дурак, дураком, и песок тебя к низу тянет. Павлухин вышел на палубу, когда шеренга людей уже выровнялась, вскинув винтовки на плечи, застыли. Только глаза зыркали по сторонам тоскливые. Невдалеке прохаживался вахтенный офицер лейтенант Корнилов. «Эх, дураки вы, дураки!» — пожалел Павлухин наказанных. «Кальванер!» — окрик Корнилова. «Не разговаривать, а то я тебя сейчас рядом с ними поставлю. Есть, извините, господин лейтенант». Павлухин был четок и подобран. Отличный матрос первой статьи. Карцера он не знал. И никогда не был застигнут шкурами, курящим в неположенном месте. Павлухин курил всегда возле обреза на баке. Но если бы начальство оказалось повнимательнее, оно бы заметило, что гальванер курит дважды в сутки. Дымок пускает. Всегда в одно и то же время. И почему-то всегда застает возле обреза шифровальщика Самокина. Вот и сегодня встретились. Здесь разговора не вышло. «Дело», — сказал Самокин, одернув мундир. «Пройдемся, Гальванный. Тут один кабачок есть, недалече». Тут же, не выходя из гавани, забрели в дешевый матросский кабачок. Рыдала мандолина в руках итальянца, спасенного вчера с погибшего танкера. Шумная матросня с французских эсминцев резалась в карты. Пили вино женщины со зрачками, которые расширены атропином, словно от ужаса. Чад стоял. — Чего хмурый? — спросил Самокин. — Устал. Визирную схему сегодня разбирали с Ландсбергом. Самокин заказал бутылку вина и большого омара. — Тяни, — сказал взяв омара за одну клешню. Павлухин за другую, и растащили омара на куски. — Выпей, ешь, поговорим. Долго пили и сосали омара молча. Потом Самокин раздраженно шлепнул клешню на стол. — Натащили, — сказал всякой дряни, бараньи головы. — Ни хрена не смыслят, а тащут на крейсер всякую баланду. — Что числом поболее да подешевле. В головах, во, шурум-бурум. И, оглядев дымный зал кабака, в упор поставил вопрос. — Левка, ты его знаешь? — Нет. — Посмотри, вылущи его сколько можно, и мне потом расскажешь. Я знаю, команда тащит с берега нелегальщину, прямо тюками прет. Литература дрянь, а у некоторых появилось оружие. Организации в том смысле, как мы с тобой ее понимаем. Такой организации на Аскольде нет. — А что есть? — спросил Павлухин. — Список, — ответил Самохин. — А какой ты дурак вчера ляпнул, что взорвись Аскольд, и война сама по себе для нас, служащих на Аскольде, кончится. — Дураков еще много, — вздохнул Павлухин. — Крейсеров на Святой Руси тоже немало. В кубриках составили список того, что им представляется организацией. Но это шалтай-болтай. Любой войди и выйди, как в нужник на углу улицы. А наша с тобой задача — слушай. — Ну? — навострился Павлухин, весь во внимании. — Здесь не Кронштадт, Тулон, — говорил ему Самокин. — Вдали от своих. Без партии мы — тьфу. Я ввязываться сам, понимаешь, не могу. Партия никогда не простит мне, если я буду разоблачен. Но попробуй ты сделать так, чтобы все убрали. И литературу, и оружие. Преждевременное выступление — смерть. Да и никто не даст нам сейчас выступить, даже преждевременно. Ванька с барышней — мужик с башкой. Не хотели жрать аденскую верблюжатину? Пожалуйста. Он открыл им консервы. Что они могут? Сказать, что не хотят каши, а хотят макароны? Он даст им макароны. Все, революция, поминай, как звали. Павлухин, смеясь, вытер руки о скатерть. Они даже макароны просить не могут. Кормят, как на убой. Ты прав, Самокин. В Тулоне даже мама сказать не дадут. Я догадываюсь, что тут не обошлось без Шурки Перстнева. Если бы князь Кропоткин не был князем, то Шурка бы и мимо анархизма прошел, плюнув на сторону. А тут князь, дело серьезное. Шурке-то нашему и приятно, что он с князем на одной ноге стоит. Вышли к причалам. Вдали среди леса мачт высились стрельчатые салинги Аскольда. — Смотри, — сказал Самокин, взяв Павлухина за руку. Между ноками реи вдоль антенны пробежала веселая искра. — У нас заработало радио. Пойдем. Придя в свою каюту, Самокин сначала стянул мундир, аккуратно повесил его, выровняв погоны на спинке стульчика. А за переборкой в соседней радиотелеграфной рубке уже попискивал аппарат. Скоро звякнул звонок. Самокин откинул в борту узкую дверцу, туда просунулась рука, протягивая бланк с шифром. Все, окошечко снова закрылось, тайна в его руках. Самокин был педантично обстоятелен. Раскрыл коробку с сигарами, выложил из кармана спички, тоненько заточил карандаши и только потом грохнул на стол кодовую книгу в пудовом свинцовом переплете. Перед глазами кондуктора побежали, строя в загадочные ряды, жучки таинственных сочетаний. КЧЭ-213, ПТА-7, БРЩ-1089. Самокин был шифровальщик опытный, и через полчаса все было закончено. Готовый текст лежал перед ним. Все ли? Теперь-то все и началось. Отбросив карандаш, кондуктор захлопнул коды и крутанул себя назад на кресле вертушки. Глядя в иллюминатор, где разовела вершина Монфарон, Самокин сказал: «Доигрались, кошкины дети». «Войдите», — разрешил Иванов VI. «Ваше высокоблагородие», — доложил Самокин, — «мною в 20:47 закончена расшифровка». «Откуда, кондуктор?» «Из посольства в Париже, подписано Извольским». «О чем там?» Самокин поднес бланк расшифровки к лицу, словно желая еще раз ознакомиться с ней. «Следует предупреждение от имени посла в Париже, что на крейсере ведется антивоенная пропаганда». «Вы не ошиблись, кондуктор, во время расшифровки?» «Никак нет, ваше высокоблагородие». «И что далее?» «Далее сказано, изолировать от команды матросов, зараженных пораженческой пропагандой, которая питается соками немецкой тайной агентуры во Франции». «У меня на крейсере?» — спросил Иванов VI, прикладывая к груди руки. «И чтобы немецкая агентура?» «Извольский не знает, что у меня половина команды, георгиевские кавалеры». Каперанг справился с волнением и закончил. «Хорошо, кондуктор, благодарю вас. Положите текст на стол и можете идти». «Есть идти». Самокин затворил двери салона за собой столь осторожно, словно там оставался покойник. А за переборкой снова пищал аппарат. В секретное окошечко передачи опять просунулась рука и блеснул перстенек на пальце, дешевенький, но лица радиста не было видно, только слышался его голос. «Эй, Самокин, ты никуда не уходи. На ключе шифровка». «Еще?» «Да». «Откуда?» «Из питерского адмиралтейства. Берем ее через Эйфелеву башню, так что не уходи, сейчас мы ее заблочним». Пока шифровку перебеляли с ключа на бланк, Самокин нервничал. Он умел владеть собой, этот немолодой кондуктор, но столбик пепла с сигары упал на узор японской циновки. Чистоплотный человек Самокин не допустил бы этого, если бы так не волновался сейчас. Что там в новой шифровке? В новой шифровке говорилось, что тайная полиция, русская и французская, обеспокоена создавшейся на крейсере революционной ситуацией, и спрашивалось, все ли сделано офицерами, чтобы предотвратить взрыв крейсера. Самокин вспотел, схватил веер, фук-фук-фук. «Что они там?» — сказал. «С ума все посходили». Но к кому это относилось? К адмиралтейству или же к матросским палубам Аскольда? Было пока не ясно. Штрафной матрос второй статьи Иван Ряполов на цыпочках шел трапу, неся в кончиках пальцев миску с борщом. А один палец, самый большой, даже купался в миске. «Не дожрал, штрадалец?» — спросил его Павлухин. «Не мне», — ответил Ряполов. «Это к нам Левка пришел». Павлухин не кинулся бежать со всех ног, чтобы посмотреть на Левку. Нет, гальванер остался спокоен. Павлухин еще не знал о предупреждающих шифровках. Он сейчас стоял и раздумывал. Да, на крейсере уже завелись какие-то шуры-муры. игра в молчанку, шепоты, намеки. Собрал себя в комок. Ну что ж, пора. Даже не коснувшись ногами трапа, Павлухин скатился в глубину палубы. На одних только ладонях, по яркой латуни поручней, вшик, а каблуки по железу щелк, и гальванер уже в жилой палубе кубрика. Левка же оказался, никогда не думал Павлухин, что Левка окажется французским солдатом. Молодой парень, зубы хорошие, волосы черные, взгляд открытый. Сидел он, раскинув локти по матросскому столу, и доедал борщ из миски. Павлухин сделал шаг вперед, протянул ему руку. — Здорово! — сказал весело. — Здорово, Левка! Левка поднялся, всматриваясь в Павлухина. — Привет тебе, товарищ! — Павлухин! — назвал себя гальванер. И тогда солдат вышел из-за стола, приударил каблуками. «Виндинг Гарин, земляк и твой соотечественник, коему мать-родина обернулась злой мачехой». «Солдатствуешь?» — спросил Павлухин с улыбкой. «По маленькой». «Это что за форма?» «Иностранный легион», — пояснил Левка. «А фамилия-то как правильно? Виндинг или Гарин?» Левка даже не мигнул. «Как хочешь», — сказал. «Такая и правильно. В нашем легионе фамилии не спрашивают. И все мосты за спиной сгорели. Так что, приятель, если в замазку нагишом влипнешь, так вылетай к нам, примем с бутылкой и маршем». «Ну-ну», — сказал ему Павлухин и потрепал по плечу. «Давай шамой. Да поделись с нашей серостью. Веришь ли, живем как в сырой могиле, ни хрена не знаем». Но, подзадорив Левку, Павлухин расчетливо отошел в уголок. Оттуда позыркивал глазами, щипал ус, слушал. Слушал и не мог уловить партийной сути этого черномазого парня в форме французского солдата. И когда Левка встал, прощаясь, Павлухин снова похлопал его. — Ну, ты заходи. Пошамать, когда захочешь, заходи. У нас этого дерьма борща... Кипят котлы кипучие. Вечером Павлухин стал осторожно выпытывать у матросов, где они прячут нелегальщину. Если узнавал, советовал. Выбрось. Да ты что, очумел? Ты сам очумел. Выбрось. Отозвал Шурку Перстнева в сторону. Шурка, ты парень хват, я знаю. Где список? Печатают. Отмахнулся Шурка и забегал глазами. Верно, что печатать стали. Один напечатал, второй напечатал. Завтра в Адмиралтействе знать будут. Нету списка, решительно заявил Шурка. Ну и дурак, сказал ему Павлухин. И пошел дальше, а в спину ему заорал Перстнев. Стой! Остановился гальванер. Чего тебе? А откуда ты про список наш снюхал? Спросил, подбегая. Писаря болтали. Врешь. А ты уничтожь список, тогда и врать не придется. — Да нету, — божился Шурка, — нету ведь, говорю. — Вот и хорошо, что нету, — закрепил разговор Павлухин. — Тебе, как внуку князя Кропоткина, все равно в кандалах брякать. Так позаботься, чтобы другие своим ходом ходили. На мачту корабля уже поднимается флаг Херы, что означает, по своду сигналов империи, на корабле идет богослужение, просим не тревожить. Отец Антоний, шелестя фиолетовой рясой, появляется в церковной палубе, и сразу, как по команде, начинается потеха. «Которые тут-то верующие, становись! Очи всех на тя, Господи, уповахом! Певинской куда впялился, смотри сюды!» Офицеры вообще стараются не посещать корабельных богослужений, чтобы отмолиться за все грехи сразу в Андреевском соборе в Кронштадте. Только один Женька Вальранд забегает изредка в церковную палубу, ибо он еще молод, и душа его жаждет бесплатных публичных зрелищ. К тому же мичман тренируется на умение сдерживать в себе сатанинский хохот, когда вокруг него вся команда уже лопается от натуги, лицо Вальранда еще хранит удивительное благолепие. Именно-то этим он и привлекает внимание отца Антони. «Ты что сюда пришел?» — шепчет он мичману. «Посмеяться? Ты думаешь, мичманок, я тебя не вижу? Я тебя насквозь вижу». Вальранд, как монашек с постным лицом, меленько крестит себя по пуговицам. Рядом с ним Ряполов, и мичман ему внушает. «Мой дорогой, вас чувствуем. Старайтесь прожить свою жизнь так, чтобы после вас оставалось одно благоухание». Гальон недолго соображает, и вот его ответ. «Ешьте благоухание». Отец Антоний шире обычного взмахивает кадилом. «Вот я тебе сейчас как благоухну, а ну, второй статьи матрос Ряполов, пошел вон от греха подальше. Ешьте от греха подальше». Буркалы отца Антония с желтизной вокруг мутных зрачков вперяются в мичмана. Выдержит или не выдержит? Минута, вторая, третья. Неужели не прыснет смехом? Нет, не смеется. Уже натренировался. «Которые тут верующие?» «На всю палубу заводит батька». «Те да прибудут, которые тут и неверующие, изыди». Тут матросы словно того и ждали. Сломя голову, кидается по трапу. Наверху они дают волю себе. А в церковной палубе один на один с батькой остается Вальранд, которому не привыкать к святости. Мичман что-то достает из кармана штанов, остренькое и блестящее. Отец Антоний не сразу догадывается, что это штопор для отдраивания питейных сосудов. Умильный голос Женьки Вальранда влезает в душу запойного священника окизми искушение в дупло райской яблоньки. «Ваше преподобие, не хватит ли нам на сон грядущий по бутылочке вина церковного?» «С чего бы это?» — задумывается отец Антоний. «Да ведь мне, — смиренно произносит Вальранд, — подлец Володька Корнилов в буфете на долговую книжку уже не пишет. Последний раз поют горны, отбой. Койки брать, всем спать, спать, спать. Гаснут огни, и загораются ночные фонари. Синие, как в покойницкой. Заступает собачья вахта. От ноль, ноль, до ноль, четыре. Собака — самая проклятая вахта. И тишина над гаванью — только перезвон склянок в полночь. Дин-дон, дин-дон. В каюте боцмана долго щелкают конторские счеты, взятые им в долг до утра у писарей крейсера. Власий Труш в последнее время тоже ударился в политику. 840 банок с ананасами укладывается редком в газетные статьи о голоде в России. Труш прикидывает в ночной тишине так и эдак. Если сразу по 2 рубля за банку. Сколько получится? Ведь недаром от самого Сингапура пер экою прорву. Спишь, бывало, в штормягу, а глаз сторожит, как бы банки не раскатились. Хорошо бы, думает теперь Труш, пришел крейсер в Россию, а там у населения уже кишки склеились. Тогда бы и по 5 отдай и не греши. Это ж тебе не картошка. Павлухину не спалось. Лежал он в своей подвесушке, смотрел на тараканов, падавших с подволока на спящих, и раздумывал. Сейчас можно ожидать любой провокации. А команда конспирации не ведает. Надо как-то помочь людям, честным ребятам, чтобы они по горячности не загремели на каторгу. Левка тут крутится, темный человек. Шурка перстнев баламутит. Так и жди. Возле Павлухина, храпя в гамаке, качался Захаров. Матрос и человек очень хороший, еще с сибирской флотилии. Гальванер огляделся вокруг, Кубрик спал. И, вытянув руку на всякий случай, пощупал подушку Захарова. А в подушке нащупал рукоять револьвера. Осторожно развязал тесемки, вынул оружие. «Вот о чем говорил мне Самокин». Тихо спрыгнул, и вдруг сверху голос. «Ты что, гнида, чужое берешь, а?» Павлухин босой, в одних кальсонах, стоял перед Захаровым с револьвером в опущенной руке. «Дурак!» — зашептал. «Ты еще благодарить меня будешь? Отдай! Я 300 франков платил. В жизнь не заработать!» Но револьвер, матово блеснув, уже вылетел в иллюминатор и навеки пропал в темных водах Петираде. Захаров кошкой бросился на Павлухина с потолка, рванул его за прическу. Павлухин от боли раздернул на нем тельняшку, вжик так и разъехалась до самого пупка. Полуголые они сцепились, дрались под гамаками коек, задевая спящих кулаками. Кубрик обалдело проснулся, отовсюду галдели. «Кончайте вы эту баланду! Среди ночи-то чего делите?»
300 франков, — хрипел Захаров. «А ты, паскуда, за здорово живешь! На!»
Избитые в кровь, подбирая руками подштанники, стояли два человека, вчерашние друзья. Их разнимали товарищи. «Да будет вам! Второй час ночи! Нашли, когда порхать кулаками! Ложись, братва! Они больше не будут!»
«Я лягу!» — орал Захаров. «Я лягу!» «Но ты погоди, паразит гальванный, я тебе прицел разыграю. Ты у меня на свой дальномер раком будешь ползать».
«А ты мне еще спасибо скажешь», — отвечал Павлухин. Как водится, нашлась шкура. Донесла, что дрались среди ночи, взбулгатили всю палубу. Хорошо, что у Захарова хватило ума не проговориться в полудраке о причине поединка. И вот обоих потащили к старшему офицеру крейсера. Востраковский вызвал сначала Захарова. «Георгиевский кавалер, ай-яй-яй, расскажите мне, почему среди ночи развел драку с этим гальванером?» «Из-за бабы», — ответил Захаров. «Вызвали потом и Павлухина. Пришел». «Георгиевский кавалер, ай-яй-яй, расскажи, за что тебя бил комендор Захаров?» «Из-за девки», — ответил Павлухин. Оба не сговаривались, но так уж получилось, что ответы их были почти одинаковы. Востраковский же, как видно, особой разницы в природе девки и бабы вообще не признавал, потому и отпустил обоих кавалеров с отеческим внушением. В командном гальюне убирали в тот день, как всегда, два друга-приятеля — Пивинский и Ряполов. «Прямо героический крейсер», — говорил Пивинский, а Ряполов его слушал. «Били мы японцев, били турок, били немцев. Теперь друг друга колошматить начали. Про солдат я уж и не говорю. На то она и армия, чтобы флот хлестал ее в рыло. Слушай, страдалец!» — спросил Пивинский. «Не ты ли наклепал старшому о драке в палубе?» «Что я тебе, шкура?» — обиделся Ряполов. «Шкура не шкура, а все мы шкурой обтянуты. И что, не говори папа с мамой, а шкуру свою беречь надо, во как! Лучше пускай чужая шкура трещит, а свою, брат, и погладить можно». Тень упала от дверей, и, шагая через водостоки гальюна, к ним приблизился Власий Труш. «Ряполов закончит, а ты, эй, следуй, вонючка!» Боцман отвел Пивинского в нос крейсера и запер, как таракана, в узкую щель карцера. Не повернуться, не разогнуться. «За что?» — скулил оттуда Пивинский. Тогда откинулся глазок, в дырку вставились толстые выпеченные губы Труши. — Кондер тебе таскать будем, лопнешь. Загляни под банку, там святцы лежат. А ты мне будешь нужен. Но все должны на крейсере знать, что сегодня ты сидел под арестом. Банка так зовется на флоте любая скамья. Певинский заглянул под банку, выискивая святцы, и там блеснул ему чудесный шкалик. Такая красотища, просто ух! «Это тебе для смелости», — пояснил Труш, наблюдая за радостью Певинского. «Мы же не звери. И человека, коли он человек, то... как его не понять? Всегда понимаю». В этот день из ружейных станков, размещенных в коридоре кают-компании, подальше от команды, пропали две винтовки. Было дано знать в 5-ю флотскую префектуру, а на Аскольд прибыл комиссар полиции. Комиссар долго слушал путанные соображения Иванова VI, молчал, наслаждаясь прекрасной сигарой из ящика Каперанга. Наконец ему молчать надоело. «Месье Иванов, я вас понял. Эти винтовки мы уже нашли. Недалеко отсюда. На дворе заводского цеха. Но скажите мне, зачем обращаться к полиции, если вы сами знали, где спрятаны ваши винтовки? Это же неловкий шантаж». Иванов VI выставил комиссара прочь. Он был опозорен. Но Каперанг действительно не знал, куда делись винтовки. Он в этой провокации не участвовал.